Глава 32. Филиас Фок вступил в непосредственную борьбу против неудачи. Пакетбот Чайна, по-видимому, уносил с собою последнюю надежду Филиаса Фога. И действительно, ни один из пакетботов, совершающих прямые рейсы между Америкой и Европой, ни французские «Трансатлантик», ни суда «White Star Line», ни пароходы компании «Иммана», ни гамбургские не могли содействовать осуществлению планов джентльмена, в чем он и убедился, рассматривая свой дорожник, где с математической точностью означено было все движение трансатлантической навигации. Паспарту был в совершенном отчаянии. Опоздать 45 минут на пакетбот — это убивало его. Виноват был он, ибо вместо того, чтобы помогать своему господину на его пути, он ставил ему повсюду преграды. Перебирая в уме своем все события путешествия, перечисляя все суммы, истраченные напрасно и только в его интересах, и размышляя о громадном пари, которое с присоединением страшных издержек путешествия, теперь уже бесполезных, разоряло окончательно мистера Фога, он осыпал себя ругательствами и проклятиями. А между тем мистер Фог не сделал ему ни малейшего упрека, а, оставляя пристань трансатлантических пакетботов, сказал только: «Мы примем наши меры завтра. Теперь пойдем». Мистер Фог, мистрис Ауда, Фикс и Паспарту перешли Годсон и сели в фиакр, который отвез их в Fifth Avenue Hotel в Бродвей. Они заняли там комнаты, и ночь прошла очень скоро для Филиаса Фога, который спал по обыкновению спокойно, и очень долго для мистрис Ауды и его спутников, которые от волнения не могли сомкнуть глаз. На другой день было 12 декабря. От 7 часов утра 12 декабря до 35 минут 11 вечером 21 декабря оставалось 9 дней, 15 часов и 35 минут. Итак, если бы Филиас Фог отправился накануне на Чайна, одном из лучших пакетботов линии Кюнарда, то он прибыл бы в Ливерпуль и потом в Лондон в назначенные сроки. Мистер Фог вышел из гостиницы один, предупредив своего слугу, чтобы тот ожидал его, и просил мистрис Ауду быть в готовности к отъезду. Мистер Фог отправился к берегам Годсона, и между судами, причаленными у пристани или стоявшими на якоре, тщательно осмотрел те, которые готовились к отъезду. Многие суда выкинули флаги к отплытию и готовились пуститься в море с утренним отливом, ибо в этом громадном и великолепном порте Нью-Йорка нет дня, в который бы сотни судов не отплывали во все концы земного шара, но большая часть из них были парусные и не могли служить Филиасу Фогу. По-видимому, джентльмен наш должен был уже отказаться от своей попытки, как вдруг заметил на некотором расстоянии стоявшее на якоре купеческое винтовое судно легких форм, из трубы которого вылетали густые струи дыма, указывавшие, что оно готовится к выступлению в море. Филиас Фог подозвал лодку, сел в нее и через минуту взбирался на пароход «Генриетта», окованный железом. Шкипер Генриетты был в каюте. Филиас Фог взошел на палубу и спросил его. Тот вышел к нему тотчас же. Это был человек лет 50, нечто вроде морского волка, брюзга, от которого было трудно ожидать какой-нибудь любезности. Огромные глаза, цвет лица окисленной меди, рыжие волосы, крепкое сложение — все это далеко не обличало в нем светского человека. «Господин шкипер?» — спросил мистер Фок. «Он самый. Я Филиас Фок из Лондона».
«А я Андрю Спиди из Кардифа».
«Вы отъезжаете?»
«Через час».
«Вы идете с грузом в...»
«Бордо».
«А ваш груз?»
«Кремни в желудке». «Фрахта нет, я иду с балластом».
«У вас есть пассажиры?»
«Пассажиров нет, я никогда их не беру. Товар беспокойный и рассуждающий».
«Судно ваше ходит скоро?»
«От 10 до 11 узлов. Генриетта хорошо всем известна. Она была некогда употребляема на прорыв блокады».
«Очень рад, капитан Спиди».
«Но к чему все эти вопросы?» — спросил шкипер.
«Хотите взять 4 пассажиров?» — спросил в свою очередь мистер Фок.
«Нет».
«И отвезти их в Ливерпуль?»
«В Ливерпуль?»
«Затем вы пойдете в Бордо. Это крюк небольшой».
«Нет».
«Но если вам предложат хорошую цену?»
«Если бы даже вы предложили по $200 с человека...»
«Предлагаю по 2000».
«С человека?»
«Да».
«И вас 4?
«4».
Капитан Спиди начал чесать себе лоб так, что, казалось, сдерет с него кожу.
«Предложение ваше серьезно?» — спросил он джентльмена.
«Самое серьезное. Мне необходимо быть в Лондоне 21 декабря до 35 минут 11. И если я попаду вовремя, то прибавлю $2000 премии. Всего 10000».
«Постойте, я поговорю с судохозяевами», — отвечал шкипер Спиди, сильно взволнованный. «Это предложение $10000 за крюк почти ничтожный. Эти $10000, как будто с неба падающие в кассу судохозяев и в карман шкипера, ибо Эндрю Спиди владел 2/5 парохода Генриетта. И все это, когда пароход шел с балластом за неимением груза? Да это верх благополучия!»
Четверть часа спустя мистер Фок и шкипер Спиди были в конторе Фортенби и компании, и через 10 минут дело было улажено. Мистер Фок передал в руки Фортенби и компании $8000 с тем, чтобы выдать премию, когда она будет заслужена, а Фортенби и компания выдали ему квитанцию в получении означенной суммы, составленную в обычной форме и предоставлявшую 3-мачтовый винтовой пароход Генриетта из Нью-Йорка в распоряжении Филиаса Фога Эсквайра для перевозки его в Ливерпуль.
«Я возвращаюсь на пароход», — сказал Спиди.
«А я в гостиницу», — сказал мистер Фог.
«Теперь 9:40, мы должны спешить».
«В 9 часов мы будем на пароходе», — отвечал мистер Фок.
И действительно, в назначенный час мистер Фок, мистрис Ауда, Паспарту и Фикс, которому джентльмен весьма любезно предложил место на Генриетте, были уже на пароходе. Когда Паспарту узнал, что стоит этот переезд из Нью-Йорка в Ливерпуль, то он произнес одно из тех продолжительных «о-о-о-о», которое проходило у него по всем интервалам нисходящей хроматической гаммы. Что касается инспектора Фикса, то он сказал себе, что английский банк многого не дочтет у себя из похищенной суммы. И в самом деле, по прибытии в Ливерпуль, если даже предположить, что Филиас Фок не побросает несколько банковых билетов в море, в его мешке окажется недочет более чем 8000 фунтов.